В эфире радио «Эхо Кавказа».
Слушайте. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В селе Эргнети прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В Тбилиси перед зданием госканцелярии протестовали родители детей с ограниченными возможностями. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия прошли слушания по законопроекту о теле- и радиовещании. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Москва не планирует заключения каких-либо новых соглашений с Дамаском в военной сфере. В Москве на Триумфальной площади, где проходила традиционная акция стратегии 31, задержаны около 10 человек. В Стамбуле сегодня полиция применила слезоточивый газ и водометы. Россия выполняет условия контрактов по поставкам вооружений в Сирию, однако Москва не планирует заключения каких-либо новых соглашений с Дамаском в военной сфере. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее сегодня гендиректор корпорации МИГ Сергей Коротков сказал, что в Москве проходят переговоры с сирийской делегацией, в ходе которых определяются вопросы, связанные с поставками в Сирию российских боевых самолетов МиГ-29. Он отметил, что планируется поставить более 10 таких самолетов. Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что Россия не поставляла в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, и неизвестно, будут ли они доставлены в этом году. В четверг президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия уже получила первую партию российских комплексов С-300. В Москве на Триумфальной площади, где проходила традиционная акция стратегии 31, задержано около 10 человек, среди них и политик Эдуард Лимонов. Всего на площади находились примерно 100 человек, среди которых и журналисты, рассказывает Иван Трефилов.
Ничто не предвещало, что акция будет такой активной. Началось все достаточно мирно, народу было очень немного. Через полчаса после начала акции пришел, как всегда, пешком Эдуард Лимонов по Тверской, и, собственно, никто ему не препятствовал. А только многочисленные журналисты окружали его. Он успел даже что-то сказать, и после этого его полиция забрала и увезла. Дальше еще задержали 3 человек. Ну, такие вот одиночные пикеты. Люди стояли, не вполне понятно, что они кричали. Их тоже задержали, и вроде как бы совсем все уже успокоилось. Но потом несколько человек прорвались через заграждение к памятнику Маяковскому, развернули плакаты, флаги с цифрами 31, то есть стратегия 31. Потом прибежал ОМОН и, собственно, всех повинтил. Всех загрузили в автозаки и увезли.
Рассказывал Иван Трефилов. Каждый месяц, в котором есть 31 число, организаторы митинга подают заявку властям с просьбой разрешить акцию в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Московские власти традиционно отказывают оппозиционерам. Мэрия Москвы согласовала проведение 12 июня так называемого «Марша против палачей» по маршруту Калужская площадь-Якиманка. Об этом сообщается на странице Facebook координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Запланированное количество участников акции – до 30 тысяч человек. Основной лозунг – «За нашу и вашу свободу». Марш 12 июня проводится в поддержку обвиняемых по болотному делу и других политзаключенных. По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года проходит 28 человек. 6 июня в Замоскворецком суде Москвы начнутся слушания в отношении 12 обвиняемых по этому делу.
Эхо Кавказа. Новости.
Стамбуле сегодня полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать протестующих, собравшихся в районе Таксим в центре города. Не менее 10 человек были ранены, двое госпитализированы. Акция протеста в Стамбуле, в которых участвует несколько сот человек, продолжается уже четвертый день. Демонстранты выступают против вырубки деревьев в парке Гези, находящегося на территории Таксим, и строительства там большого торгового центра. В Киргизии, в Джетеагузском районе Иссык-Кульской области, где сегодня произошли столкновения протестующих с полицией, введено чрезвычайное положение, которое продлится до 10 июня. На территории района будет действовать комендантский час. По данным Интерфакса, в столкновениях пострадали 55 человек, в том числе 13 милиционеров, пятеро из них госпитализированы. Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Ранее сегодня были арестованы несколько десятков человек по обвинению в организации массовых беспорядков. Акции протеста в Джетагузском районе начались 3 дня назад. Несколько сот жителей перекрыли автотрассу, которая ведет на крупнейшее в стране золоторудное месторождение Кумтор. Манифестанты потребовали денонсации договора с канадскими инвесторами, занимающимися добычей золота на руднике, и увеличения социальных льгот для местного населения. Вчера участники акции захватили подстанцию, которая обеспечивает рудник электричеством. Позже подача электроэнергии на Кумтор была возобновлена. Разработкой месторождения Кумтор занимается канадская компания «Центерра Голд». В Пакистане члены ассамблей провинции Хайбер-Пахтунхва и Синх избрали их новых глав. Старшим министром провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны стал лидер движения «За справедливость» Первех Атак. Эта партия получила подавляющее большинство голосов на прошедших в начале месяца всеобщих выборах. Ее главными предвыборными обещаниями были борьба с коррупцией, поддержка мирных переговоров с талибами и противодействие операциям с использованием беспилотников, проводимых США в борьбе с боевиками в племенных районах. Старшим министром провинции Синд на юге страны избран член Пакистанской народной партии Каим Али Шах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Сегодня в селе Эргнети прошла очередная 34-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Во встрече помимо представителей Тбилиси и Цхинвали приняли участие сопредседатели от ЕС и ОБСЕ. Она стала последней для Анжея Тышкевича, где он присутствовал в качестве главы миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии, рассказывает Зарина Санакоева.
Ожидалось, что главной темой на сегодняшней встрече станет нашумевшая в последние дни с подачи грузинских СМИ тема колючей проволоки на границе между Южной Осетией и Грузией. Тбилиси заявил, что колючую проволоку сдвинули на 300 метров вглубь территории, находящихся под его контролем. Однако после завершения сегодняшней встречи заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии по постконфликтному регулированию Хох Кагойта сообщил, что эта тема грузинской стороной не поднималась.
Я думаю, что грузинская делегация не подняла этот вопрос по причине отсутствия аргументированной фактологии по данному вопросу. Потому что одно дело – это устные голословные заявления, другое дело, когда предоставляется фактически подтверждающий материал.
Что же касается карт бывшей Осетинской автономной области, которые были составлены еще в 20-х годах прошлого столетия и в соответствии с которыми идет обустройство границы, Хох Кагойта предложил грузинской стороне самой ознакомиться с ними и даже назвал место, где хранятся эти карты – Пятое управление геодезии и картографии Грузии. Глава миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии Анджей Тышкевич не захотел сегодня комментировать этот вопрос, несмотря на то, что журналисты задали его дважды. В нынешнем качестве Тышкевич присутствовал на встрече МПРИ в последний раз. Он доволен своей работой на этом посту.
Но мы установили одну хорошую команду. Иногда чуть-чуть ссорились, но всегда имели в виду добро местных людей, местного населения. И всегда раньше или позже находили совместные решения. Я думаю, что это один из лучших периодов, моментов в моей жизни, которые я провел здесь, разговаривая с нашими коллегами.
Юго-осетинская сторона, по словам Хоха Гаглота, высоко оценивает работу миссии наблюдателей за период ее руководства Тышкевичем. Все это время мониторинг ситуации соответствовал высочайшему уровню профессионализма, отметил Гаглота. Окончание сегодняшней встречи с нетерпением ожидали родители трех молодых людей – Хачерова, Плеева и Хугаева, которые пропали без вести в октябре 2008 года. Недавно они направили письмо генеральному прокурору Грузии с просьбой активизировать рассмотрение дела. Генпрокурор Грузии выразил готовность встретиться с ними. Сегодня поездку в Грузию для них организовали сотрудники ОБСЕ. Вот что сказала мне перед отъездом мать одного из пропавших без вести Алана Хачерова, Венера Тибилова.
Каких-то новых известий про наших детей, чтобы что-то нам сообщили, как идут расследования, что нового. Нет, мы уже встречались, до того тоже встречались, но ничего не сказали. Сказали, работаем, ведем следствие и все. Конкретно ничего не сказали.
Следующая встреча Ампери намечена на 21 июня. Залина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Между тем, грузинская сторона, вопреки заявлениям Хоха Гаглойты, утверждает, что главной темой сегодняшней встречи в селе Эргнеты в рамках МПРА был вопрос фортификационных работ, начавшихся в начале этой недели близ села Дыци. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Заявление главы юго-осетинской делегации Хоха Гаглойты повергло в шок его грузинских коллег. Оправившись, они все в один голос стали убеждать журналистов, что первой и самой главной темой сегодняшней встречи были фортификационные работы близ села Дици, и что на ее обсуждение ушла львиная доля времени.
Мы обсудили незаконный сдвиг укреплений с колючей проволокой не только около села Дици, но и в других местах, где была зафиксирована подобная проблема. Грузинская сторона это сильно раскритиковала. Она представила конкретные фотоматериалы и ортофотографии, которые подтверждают, что российские пограничники находились не только по ту сторону административной границы, но и на участках территории подконтрольной грузинской стороне.
Сказал представитель грузинского МВД Кахаки Моклидзе. То, что эта тема и в самом деле обсуждалась на встрече, подтверждают участники от международных организаций. В пресс-релизе Европейской миссии наблюдателей говорится, что проблема, возникшая в селе Дици, обсуждалась в рамках темы ограничения свободы передвижения и проведения сельскохозяйственных работ для людей, проживающих вдоль административной границы. Грузинская сторона очень надеялась, что сможет сегодня разобраться с этой проблемой. Ожидания не оправдались. Глава грузинской делегации Давид Суджиашвили сказал, что сегодняшняя встреча проходила далеко не в самой мирной атмосфере.
Наши оппоненты обещали, что принесут и покажут нам какие-то карты, но сегодня этого не случилось. Так что пока на этот счет я ничего сказать не могу. Надо посмотреть и разобраться, о каких картах идет речь.
Сказал Суджиашвили. Пока шли переговоры, стало известно об аресте еще двух жителей приграничной зоны. Два дня назад близ села Квеши российские пограничники задержали Автандила Хадури и его сына Кахо. Сегодня стало известно, что они являются родственниками грузинского министра финансов Нодара Хадури. По сведениям грузинского МВД, на данный момент в Схинвальском изоляторе находится 5 человек, арестованных за так называемое нарушение пограничного режима. Как скоро их освободят, в Тбилиси пока никто точно сказать не может. Тема инцидентов, связанных с Южной Осетией, уже который день – главная в дебатах местных политиков. Сегодня некоторые грузинские СМИ сообщили о том, что фортификационные работы начались и вблизи села Переви Сачхерского района. Но сельчане эту информацию в разговоре со мной не подтвердили. Заявление по поводу интенсивности фортификационных работ вчера последовало и от Государственного департамента США.
Мы разделяем беспокойство грузинской стороны по поводу того, что эти укрепления противоречат международному законодательству и соглашению с Россией 2008 года о прекращении огня,
сказала официальный представитель Госдепа Джен Псаки. Вчера Бедина Иванишвили в прямом эфире телекомпании «Кавказия» призвал политиков сбавить пыл и прекратить драматизировать ситуацию. Российское руководство, считает премьер-министр, не может быть заинтересовано в таком обострении отношений с Тбилиси. Иванишвили предполагает, что инициатива исходит от Схимвали.
Очень многие простые люди здесь лечатся, к нам стали массово оттуда приезжать торговать. Может быть, там на каком-то уровне кого-то это возмутило, и поэтому они приняли такое решение.
Сказал грузинский премьер-министр. Но кто бы за этим ни стоял, в грузинском правительстве не буду сидеть сложа руки. В начале следующей недели власти намерены провести ряд встреч с зарубежными дипломатами и представителями международных организаций. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
Мы продолжаем тему, и сегодня в рубрике «Гость недели» интервью с руководителем юго-осетинской делегации в формате МПРА Хохом Гаглойты. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
Хох, на минувшей неделе грузинские власти выступили с заявлением, что под предлогом обустройства заградительных сооружений на осетино-грузинской границе вблизи селения Дицы, пограничники передвинули границу на 300 метров вглубь территории Грузии. Что вы на это скажете?
Видимо, это было сообщение, которое предназначалось исключительно для потребления грузинским информационным пространством, для грузинских слушателей, потому что соответствующий формат, который предполагает обсуждение всех этих деталей, реагирование на них, да, вот сегодня было заседание в соответствующем формате, я имею в виду, конечно же, МПРИ. И касательно вот этого растиражированного в качестве инцидента, имевшего место на данном участке госграницы Южной Осетии с Грузией, грузинская делегация на сегодняшней встрече об этом случае не обмолвилась и словом.
Из этого вы делаете заключение, что, в общем-то, на самом деле никаких претензий не было к вам?
Из этого я делаю заключение, что наши инженерные подразделения проводят эту работу в строгом соответствии с линией госграницы. Никакого захода на территорию Грузии, конечно же, не было. А грузинская сторона, их позиция, это их заявление, это, видимо, было элементом их постоянной политики дискредитации любых действий, которые осуществляет Южная Осетия в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами, как по обеспечению безопасности, так и касающихся целого широкого спектра вопросов иного характера.
Почему эти работы начались именно сейчас? Есть разные мнения по этому поводу. Одни эксперты говорят, что это провокация, организованная Россией, а Южная Осетина лишь принимали в ней участие. Другое мнение, что этот скандал организовала юго-осетинская сторона, которым не нравится потепление российско-грузинских отношений.
Не имеют под собой почвы, как первая, так и вторая трактовка. Это мероприятия, которые мы давно планировали, которые являются естественными для любого суверенного государства. Не хочется об этом говорить, но это вопрос также, который бывает связан и с возможностями бюджета, и с соответствующими инженерными возможностями. Поэтому никакой связи это, как некоторые, скажем так, пытаются это привязать либо к российским каким-то действиям, либо к, собственно, юго-осетинским. Это ровно в плоскости суверенных мероприятий Республики Южная Осетия. По безопасности действия эти абсолютно логичны, естественны, и поэтому никакой политической привязки, никакого политического контекста эти действия не имеют. Грузинские представители очень часто пытаются сделать акцент на российских военных. Вы знаете, вот какое-то автономное упоминание российских военнослужащих в этом контексте, оно неуместно, потому что работы проводятся инженерными подразделениями погранслужбы, проводятся на собственной территории Южной Осетии. И у нас есть, конечно же, какие-то соглашения с Российской Федерацией, касающиеся охраны границ там, и тому подобное.
Обсуждалась ли сегодня на встрече в Иргнете судьба осетинских заключенных?
Нет, этот вопрос не стоял в повестке дня, потому что недавно в ходе последнего визита сопредседателей женевских дискуссий в Схинвал мы получили информацию о изменениях в законах Грузии, касающихся вынесения приговоров. То есть, если ранее при вынесении приговора суммировалась совокупность всех статей, которые инкриминируются обвиняемому лицу, то на сегодняшний момент в результате этих изменений выносится приговор по наиболее тяжкому из совершенных. И мы сейчас будем двигаться в сторону изыскивания возможностей в пределах правового пространства Грузии по благоприятному решению их судьбы.
И что может оказаться, что они уже отсидели свой срок?
Видимо, это будет ясно где-то в конце июня, первой половине июля. В формате МПРА у нас один подход, что этот вопрос надо закрывать, надо обменивать. Да, слово нехорошее, отпускать просто. Да, это все последствия конфликта 2008 года, последствия очень непродуктивной политики со стороны администрации Саакашвили. Сегодня эта политика отвергнута самим грузинским электоратом. Поэтому мы считаем, что логичным было бы и соответствующее исправление вот всех вот этих неправедных действий, которые имели место быть в те времена.
Но и в Южной Осетии есть заключенные грузины.
Они есть. За истекший период было задержано большое количество граждан Грузии, более 50 человек. Также практически 51, по-моему, человек были освобождены судебными решениями, не по воле там каких-то там органов и так далее. Соответствующими судебными решениями они были освобождены. Часть была приговорена к весьма условным штрафам в пределах 2000 рублей. Связано это было, как это объяснила грузинская сторона, с сезонным сбором растительных культур, так называемая трава джонджоли, кликачка, кому как угодно, да.
Единственный пункт пересечения осетино-грузинской границы находится в Ленингорском районе. Как он действует? Кто может пересекать в этом месте границу?
Он распространяется на жителей Ленингорского района. Там есть целый перечень сел в соответствующем постановлении правительства. И он создан, этот режим возможности пересечения границы, дабы не усложнять условия жизни простых жителей данного региона. Тут как бы доминирующим является не международный принцип свободы передвижения, а гуманное отношение Республики Южная Осетия к вот подобного рода вопросам.
Я часто слышал в Южной Осетии разговор о том, что пора как-то заканчивать с таким неопределенным положением жителей Ленингорского района, и что довольно скоро им предложат определиться с гражданством. Кто-то примет югостинское, а кому-то, по всей видимости, придется уехать в Грузию.
Я думаю, что это неправильно, создавать условия, при которых люди были бы вынуждены совершать исход из мест своего проживания. Мне в этом смысле кажется более правильным предоставление возможности там вида на жительство и так далее и тому подобное. Но да, рано или поздно, на мой взгляд, лучше рано, надо будет определяться с гражданской причастностью данной категории жителей района.
Какие-то позитивные сдвиги после смены политического режима в Грузии вы ощущаете?
Мне очень неприятно об этом говорить, но, к сожалению, я не могу так сказать. Потому что подход, в принципе, у нас сегодня один вопрос, это вопрос заключенных. Мы их не безосновательно характеризуем как заложников. Есть определенные тенденции, есть определенные сигналы, публичные, хочу подчеркнуть, которые говорят о появлении возможности изменения вот ситуации с нашими заключенными. Но как бы какой-то политической воли, признаков политического изменения, да, отношения к всему, что связано с Южной Осетией, я не могу констатировать на данный момент.
Вы удовлетворены переговорами в формате МПРИ? Насколько он вообще полезен для Южной Осетии?
Я думаю, что он очень эффективен, абсолютно, что очень важно, легитимен. Сам формат адекватен ситуации в регионе. Мы участвуем в легитимном международном формате. Южная Осетия проявляет себя как адекватный член мирового сообщества, и поэтому любой легитимный международный формат мы в нем принимаем посильное участие. Мы не пытаемся давать оценок. Да. Формат, вот конкретно МПРИ, мы считаем, что он продуктивен, важен, полезен, нужен. Есть признаки того, что, и я позволю себе сказать, видимо, в силу неспособности быть адекватным данному механизму, есть признаки того, что, видимо, грузинская сторона будет пытаться его дискредитировать, возможно, как бы разрушить. Были соответствующие заявления в грузинском политическом пространстве.
Заявления о бессмысленности этого формата?
Ну, он не в таком прямом вот тексте, но как бы он малоэффективен. Вот такой был термин употреблен. Но он, это позиция одной стороны. Вот постоянно такое, прошу прощения, капризничание. Когда у тебя не получается реализация своих целей, задуман, то ты объявляешь, что вот это не годится, это малоэффективно. Такой подход неправильный. Надо уважать любой легитимный международный институт. Создание любого легитимного международного института подразумевает то, что он создан в рамках правил человеческого сообщества, а соответственно, если ты считаешь себя адекватным этому присутствию, то ты должен, насколько это в твоих силах, работать в его рамках, доказывать свою правоту.
Схохом Гаглоитой, руководителем юго-осетинской делегации в формате МПРИ, за интервью записал Мурат Гукимухов. Продолжаем. Программа «Акция родителей детей с ограниченными возможностями» сегодня прошла перед зданием Госканцелярии Грузии. Они потребовали уравнять пенсии своих детей с пенсиями инвалидов первой группы. Участники акции передали соответствующее заявление премьер-министру Бедине Иванишвили. Тему продолжит Нуна Суварян.
Около 10 человек стояли перед зданием госканцелярии в полном молчании. Некоторые пришли сюда вместе с детьми, так как их состояние не позволяет оставить дома одних. Лейла Джанашия пришла вместе со своим 15-летним сыном, у которого церебральный паралич и ряд других хронических заболеваний. Как говорит женщина, и прошлое, и нынешние власти фактически оставили ее сыном в борьбе с болезнью без помощи, так как выделяемые государством 70 лари в месяц назвать реальной помощью невозможно. Родители детей с ограниченными возможностями требуют увеличить пенсию как минимум до прожиточного минимума около 150 лари.
В его статусе указано, что он не сможет передвигаться без помощи. Я и есть его помощник, который делает это вместо него. Я выполняю функцию двух человек. А как можно, чтобы на двоих пенсия была 70 лари? В таком положении находятся все родители, которые подписались под обращением. Они глаза и уши своих детей. Я очень хочу, чтобы нынешнее правительство объяснило, как мы должны жить на 70 лари в месяц.
Ситуация обострилась, когда родителям перестали бесплатно выдавать ваучеры, дававшие возможность их детям посещать дневной реабилитационный центр. В соответствии с недавно принятыми правилами, теперь бесплатное обучение в рамках госпрограммы в таких центрах предоставляется лишь детям-инвалидам из социально неблагополучных семей. Между тем, прошлые власти давали ваучеры на обучение в размере 230 лари всем подросткам с ограниченными возможностями. У Наты и Шервашидзе после прекращения выдачи ваучеров количество проблем увеличилось в разы. Из-за своей болезни ее 10-летний сын не может сидеть в коляске, и она носит его на руках.
Когда чиновники Минздрава доказывают мне, что страна в бедности, то пусть сами сядут на маленькие зарплаты, а не в 5000 лари. Пусть эти деньги дадут нашим детям.
Замминистра здравоохранения Давид Ломидзе признает, что на самом деле была проблема с финансированием дневных центров, но она уже решена.
Семьям, которые набрали 100 тысяч баллов, обучение полностью оплачивает государство. Для остальных предусмотрена оплата 75% цены за обучение.
Заметим, что присвоение баллов для получения статуса социально незащищенной семьи – это еще одна проблема, на которую постоянно жалуются люди. Специальные агенты, которые проводят оценку благосостояния семьи, часто подвергаются критике за то, что они действуют скорее в интересах бюджета, а не простых граждан. Заявление Ломидзе о частичном возмещении стоимости нахождения в дневном центре отнюдь не обрадовало собравшихся перед госканцелярией родителей. Еще более их огорчили слова замминистра о невозможности увеличения размера помощи детям в этом году. Как заявил Ломидзе, бюджет этого года не предусматривает столь существенного повышения пенсии, однако он напомнил, что с сентября помощь увеличится до 100 лари. Тем не менее, родители намерены дождаться ответа от премьер-министра, которому они направили сегодня свое заявление. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международным новостям. В очередном ежегодном докладе, представленном Госдепартаментом Конгрессу США, дается оценка трендов и событий международного терроризма в 2012 году. В документ включены разделы, посвященные странам, спонсирующим терроризм и предоставляющим террористам убежище, а также иностранным террористическим организациям, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно докладу, список государств-спонсоров терроризма остается неизменным. В него входят Иран, Куба, Сирия и Судан. При этом особо выделяется Иран, в качестве террористических инструментов которого фигурирует элитное подразделение Корпуса стражи исламской революции КУДС, Министерство разведки и безопасности, а также контролируемая Тегераном ливанская военизированная организация Хезболла. Поддержка терроризма иранским государством и террористическая деятельность Хезболлы выросли и достигли степени интенсивности, в последний раз наблюдаемой в 90-е годы. И Иран, и Хезболла, говорится в докладе, продолжают обеспечивать комплексную поддержку режиму Башара Асада. Доклад Госдепартамента о терроризме за 2012 год рисует смешанную картину мер противодействия насильственному экстремизму. Согласно стратегической оценке авторов доклада, базирующаяся в Пакистане ядро террористической сети Аль-Каида продолжает ослабевать, в то время как ее лидеры усиливают борьбу за выживание. Вместе с тем, говорится в документе, это заставляет филиалы Аль-Каиды проявлять большую независимость, утверждать собственные программы и цели, применять собственные методы обеспечения финансовой поддержки, включая похищение людей и другие преступления. По этой причине, говорится в оценочной части доклада, Соединенные Штаты должны защищать себя от более децентрализованной и географически рассредоточенной террористической угрозы, что затрудняет успешное предотвращение заговоров в некоторых местах. Хотя ядро Аль-Каиды идет по пути развала, и ее два наиболее опасных филиала в Йемене и в Сомали понесли серьезные потери, бурные события на Ближнем Востоке и в Северной Африке усложнили ситуацию в сфере борьбы с терроризмом. Хотя в прошлом году террористические атаки произошли в 85 странах мира, указывают авторы доклада Госдепартамента, 55% атак и 62% вызванных ими смертей приходятся всего на три страны – Пакистан, Ирак и Афганистан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вотюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузии следует прекратить заигрывать с Западом и провести с Россией двусторонние переговоры, заявила лидер демократического движения Нино Бурджанадзе, сообщившая на днях о намерении принять участие в президентских выборах в Грузии осенью, передает агентство «Тренд». «После выборов прошло 7-8 месяцев, и меня удивляет, как можно было не начать широкомасштабные переговоры со страной, с которой у нас больше всего проблем. Мы должны прекратить заигрывать с Западом и приняться за дело», приводит слова Бурджанадзе информагентство. Оппозиционный политик отметила, что Запад принимает решения в связи с Грузией формально, признает ее территориальную целостность, и тем все заканчивается. «Мы должны быть реалистами. 30 лет кричать, что двери НАТО для нас открыты, ничего не принесет. Двери НАТО не могут быть открыты, если мы не откажемся от оккупированных территорий», — сказала Бурджанадзе. По ее мнению, решение проблемы возможно только с налаживанием отношений с Россией. «Нам нужна сбалансированная политика с Западом, Севером, Югом и со всеми странами. Все должно решаться путем прямых переговоров», считает лидер демдвижения. Бывший министр обороны и внутренних дел Грузии Бача Ахалая сегодня отказался от услуг адвокатов и покинул судебное заседание, опротестовав таким образом действия судьи, сообщает радио Первели. «На заседании мне не дают возможность полноценной защиты», заявил Ахалая во время судебного разбирательства после получения отказа об отводе судьи. «Незаконные действия судьи стали причиной того, что Ахалая покинул процесс. Мой подзащитный не желает принимать участие в этом маскараде», заявил экс-адвокат Ахалая Малхас Велиджанашвили. Как отметил юрист, по решению судьи с сегодняшнего дня интересы Ахалая в суде будет представлять государственный адвокат, передает «Новости Грузия». Бача Ахалая был задержан в ночь на 7 ноября 2012 года на основании заявления шести военнослужащих, которые обвинили министра в насильственных действиях в октябре 2011 года. Позже в деле министра появились и другие эпизоды, число обвинений увеличилось. Прокуратура и МВД расследуют еще несколько дел, в которых фигурирует Ахалая, в частности, тюремный бунт 2006 года, дело о закупке некачественного оружия и издевательства над сотрудниками. Сотрудниками отряда специального назначения МВД Грузии. Госдепартамент США осуждает действия России в зоне грузино-осетинского конфликта. Как заявила пресс-спикер Дженс Пак, отвечая на вопрос телекомпании «Рустави-2», наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии удостоверила, что российская сторона переносит де-факто границу самопровозглашенной республики Южная Осетия вглубь территории Грузии и устанавливает проволочные заграждения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Сегодня в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия прошли слушания по законопроекту о теле- и радиовещании, который, в частности, содержит положение о гостелевидении и общественном вещании. О ходе дискуссии нашему корреспонденту Анаит Гагарян рассказал депутат Ахрабжани.
Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по образованию, науке и культуре, где состоялось обсуждение законопроекта о теле- и радиовещании. Ах, расскажите, пожалуйста, что конкретно сегодня обсуждалось, какие вопросы были затронуты?
Как вы сказали, было первое представление законопроекта о телевидении и радиовещании. Это новый закон, он не рассматривался ни одним из предыдущих созывов парламента. И, конечно, в обществе раздавались настоятельные голоса о том, что такой закон нужен. Нужен какой-то документ, который регулировал бы отношения в сфере телевидения, радиовещания, каких-то новых форм вещания. В связи с этим нашим комитетом, а также с юридическим отделом парламента, приглашенными экспертами, был разработан такой законопроект. В законопроекте предлагается разделить эту сферу на сектор на три составляющих, оставив институт государственного телевидения, или, возможно, он будет назван национальным телевидением, то есть национальная телерадиокомпания. Также регламентировать права частных телерадиокомпаний. И, наверное, что самое важное, отнести институт общественного телевидения. И тут дискуссии, споры по поводу того, какой статус будет иметь общественное телевидение, государственное или, может быть, государственно-частное, каким образом оно будет финансироваться, управляться. Но главное, что вот идея об общественном телевидении, как организации, которая будет представлять не только официальное мнение, но также мнение общественности, решать проблемы спорта, молодежи, культуры, будет учрежден в Абхазии. Надо сказать, что это первая встреча, и, конечно, многие из приглашенных, в том числе и депутаты парламента, эксперты, журналисты, телевизионщики, не были досконально готовы к незнакомым законопроектам таковым. И первое, что бросается в глаза, и что очень активно обсуждалось, это каким образом будет управляться и регулироваться, в том числе и государство, национальное телевидение, то есть какой будет орган, который будет принимать решения в области концептуального развития программной политики, ответственности и прочее, прочее. В законе, не в законопроекте, а в качестве такого органа предлагается Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Орган, который будет представлен и президентом, и парламентом, утвержден парламентом, и будет иметь такую форму независимого агентства, которое будет определять в том числе и назначение на руководящие посты телевидения и радио, которые будут определять программу политику, определять принципы, сроки и условия лицензирования. Это вызвало бурную дискуссию, но мне кажется, что большинство таких журналистов, таких экспертов, таких депутатов парламента склоняются к мысли о том, что реформирование необходимо, и как раз, наверное, мы идем в правильном направлении.
Ахра, как вы думаете, все-таки удастся ли реформировать телевидение? Об общественном телевидении эта идея давно существует, да, в нашем обществе, но тем не менее реализовать ее пока не удавалось. Как вы думаете?
Совершенно верно, да. Идея о том, что нужны перемены, как витает в воздухе давно. Даже если вы помните, была создана как комиссия из 13 человек, журналистов, которые за авторством государственным телевидением разработали целый ряд рекомендаций, которые были призваны реформировать телевидение. Но на самом деле практика показывает, что ни один государственный институт не может быть реформирован, если под это не подведена соответствующая законодательная база. Нужны правила. Выполнение этих правил, нужны четкие условия разграничения ответственности. В конце концов, надо применять современные идеи, современные достижения мировые в этой области. Нам кажется, что такой законодательный, что ли, подход, нормативный подход, конечно, с широким обсуждением в обществе и с такой гласностью, как раз поможет реформировать телевидение, поможет сделать то, о чем без конца несколько лет говорят граждане в стадии общественной организации, политики и, наверное, все.
Скажите, вот по итогам сегодняшнего заседания, да, какие были приняты решения? К чему вы пришли в итоге?
Во-первых, были приняты чисто технические решения. В течение сегодняшней консультации, даже до этой встречи, так как работа постоянно продолжается, но уже в существующий законопроект руководитель юридического отдела и комитета внесли ряд изменений, поправок и дополнений, которые изменить законопроект лучше. Но, кроме того, мы его опубликовали на нашем сайте, в разделе «Законопроекты», он будет вывешен, и там будет открытое обсуждение. Кроме того, конечно, мы попросили наших экспертов, журналистов внимательно прочитать. Вы попросили каждого из них в своей области, там были специалисты в технической сфере, журналисты, телевизионщики, сделать свои замечания, рекомендации, какие-то заметки. И мы договорились о следующей встрече. И, конечно, я уверен, что такая встреча будет уже более продуктивной. Мы сможем детально обсудить уже нюансы этого законопроекта. И с тем, чтобы, я думаю, ну, по крайней мере, до конца июня, наверное, хочется в это верить, при первом чтении, фактически уже запустить законопроект в производство.
Вот сегодня звучали какие-то конкретные предложения со стороны присутствующих приглашенных журналистов, экспертов?
Все основные конкретные предложения прозвучали, собственно говоря, в самом законопроекте. Были предложения, например, такого плана: увеличить состав совета, который будет принимать решения концептуальной политики канала. У нас там 5 человек намечено. Они предлагали 7, то есть увеличить. Были какие-то предложения, например, вот... В законопроекте сказано, что парламент и президент делегируют своих вот, представителей в этот орган. Но кто может отзывать их обратно по каким-то, скажем там, предусмотренным причинам? Нам кажется, что отзывать уже может только парламент, потому что все-таки это коллективные органы, и процедуры голосования предусматривают более объективное решение. Было масса интересных вещей. Постараюсь записать, учесть. И уже в следующем обсуждении мы... постараемся принять это к сведению и каким-то образом интегрировать наш закон.
Рассказывал депутат парламента де-факто Республики Абхазия Ахар Абжания. С ним беседовала Анаит Гагарян. Бывший глава Госкомитета де-факто Республики Южная Осетия по спорту и молодежной политике Вадим Багиев сегодня рассказал журналистам, что он думает о нравах, царящих во властной элите республики, об отношении к своему бывшему коллективу и о том, что после увольнения подал второй иск в местный суд с просьбой защитить его честь и достоинство от чиновничьего произвола. На пресс-конференции побывала Ирина Келихсаева.
Для общения Вадим Багиев выбрал необычный повод. Сегодня прошло 100 дней после его беседы с журналистами, в которой он подверг критике республиканскую власть, заявив о негативных процессах в ее рядах. После этого Багиева уволили с должности председателя Госкомитета по спорту и молодежной политике Южной Осетии. Местная официальная пресса поспешила обвинить его даже в предательстве. Схинвальским журналистам всегда импонировала в Багиеве открытость и готовность ответить на любой заданный вопрос. Сегодня Багиев, как всегда, был эмоционален. С некоторой разочарованностью он говорил о команде, частью которой он когда-то себя считал.
Та команда, которая у меня была, ну, я даже не знаю, кто-то испугался, кто-то просто от меня открестился. Летом, когда там одному нашему общему другу не давали обещанный пост, я положил заявление на стол, чтобы выступить, потому что постороннего человека, и, насколько я знаю, человека грязного, хотели на этот пост поставить. И где был Суслан, я даже не знаю, хотя его точно так же, даже ближе друг. И точно так же я бы ради своей команды, ради любого из них сделал. А что сделали они? То есть, когда меня это самое, не знаю, с молчаливого согласили по прямому указанию президенту, перечислили к предателям, а служба внешней разведки моя не знала об этом. Он же должен был в конце до конца меня поймать. Чего он меня не поймал? Это он, или он меня вычислил, что я предатель? Они меня продали. Просто продали.
После разоблачающих нынешнее руководство заявлений, которые Вадим Багиев сделал в начале марта этого года, многие его оппоненты утверждали, что, дескать, поступок главы Госкомитета – это часть некой операции «Чемпион». Согласно этим утверждениям, Багиева поддерживают силы, которые в будущем рассчитывают получить от этого политические бонусы. Например, его могут выдвинуть в местный парламент. Вадим Багиев так прокомментировал эти утверждения.
Друг мой говорит, типа, ты слишком рано начал, это надо было под выборы все это начинать. Ну и что мне еще это несколько месяцев сидеть, заниматься лизоблюдством, заниматься этими интригами? Для чего? Чтобы выиграть выборы, попасть в парламент? Для чего? Где мне это нужно? Ну хорошо, ну ладно, я плохой. Ну хорошо, если они хорошие, то на выборы они обещали, не я обещал, я просто был приглашен в команду. Они обещали людям бороться там со взятостью, со всем беспределом, что здесь было. Что-то поменялось разве?
На днях Вадим Багиев подал второй судебный иск, теперь уже о защите чести и достоинства. Первый, в котором он попросил суд установить мотивы его увольнения с должности, так и не был принят к рассмотрению. За время противостояния с руководством он сделал скептичный вывод. Как бы честно ты ни работал в Южной Осетии, правды все равно никогда не найти. Также Богиев поблагодарил президента Тибилова за то, что за минувшие 100 дней после его критики волна репрессий не коснулась его коллег по работе. Редактор независимой газеты «21 век» Тимур Цхурбати считает, что трагедия Богиева состоит в том, что люди, пригласившие его в республику, принимали его не таким, каким он есть.
Его позвали с одной целью, потому что он олимпийский чемпион. Просто он оказался такой тип, который не поддался. Он не дал себя запачкать.
На вопрос, что скажет Вадим Богиев, покидая Южную Осетию, «до свидания» или «прощай», он с улыбкой ответил, что приезжать на родину будет всегда. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Время рубрики «Городской репортаж». 2 июня в Тбилиси пройдет масштабная акция, посвященная декриминализации марихуаны в Грузии. По ожиданиям активистов движения, на нее могут прийти до 10 тысяч человек. С убежденными сторонниками декриминализации и любителями марихуаны говорил наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
Молодой человек, который согласился побеседовать со мной, назвал не имя, а свою кличку «Help Me». Он выглядит как стереотипный растаман, любитель ямайской музыки регги и сопутствующего ей философского движения. У него доброе выражение лица, свободная одежда и длинные светлые волосы, заплетенные в дреды. Он занимается уличным искусством, выполняет заказы на оформление фасадов зданий или других уличных объектов. При этом «Help Me», конечно, рисует и для души. Он говорит, что не связывает свое творчество с травой. Для него марихуана – это лишь способ расслабиться и на какое-то время забыть об окружающем мире.
Если, например, употреблять алкоголь, то это намного вреднее для здоровья, чем трава. Да и эффект другой. От травы человек не может быть агрессивным, и он не может переборщить с ней. Передозировка наступает после 20 тысяч доз, а столько просто не выкурить и не достать.
Свой первый косяк «Help Me» попробовал еще в школьном возрасте. Говорит, что курили вокруг него все парни. Попробовал чисто из любопытства, так как не знал, что такое марихуана, какое она имеет воздействие, какие потенциальные опасности может в себе таить. А запретный плод, как известно, сладок.
Первое, что надо сделать после декриминализации, провести медицинские исследования, которые сейчас не проводятся из-за нелегального статуса марихуаны. После этого нужно доступно объяснить населению, какие позитивные качества есть у марихуаны, а чем она вредна. После декриминализации проще будет и установить контроль над ее продажей несовершеннолетним.
«Help Me» не скрывает, что, поддерживая движение за декриминализацию марихуаны, он втайне ждет и следующего шага – легализации легких наркотиков в Грузии. Он считает, что грузинское общество живет по двойным стандартам, отрицая очевидное.
«Все курят, все пробовали хотя бы раз, и политики, и полицейские. Просто об этом не принято говорить. И это касается не только марихуаны, но и многого другого, например, секса. У нас ведь в Грузии, как в СССР, секса нет. Вот и приходится бороться с наследием советской эпохи.
Я привожу аргументы противников декриминализации, возникновения психологической зависимости от марихуаны, ее возможные действия как катализатора психических заболеваний и, наконец, то, что марихуана – это ворота в мир тяжелых наркотиков. «Help Me» отмахивается.
Я никогда не пробовал тяжелых наркотиков. Может, у меня и был доступ к ним, но никогда не было желания. Я сделал свой выбор. Это марихуана. Можно считать ее наркотиком, но с таким же успехом привязанность возникает и к алкоголю, и к кофе, и к азартным играм. А что вреднее, еще нужно подумать.
Говоря о нелегальном статусе травки в Грузии, он рассказывает о великом множестве своих друзей, которые из-за своей тяги к конопле попались на огромные штрафы или даже угодили за решетку. Сам он с правоохранителями проблем никогда не имел и не очень-то их боится. Он не считает, что совершает злодеяние, покуривая очередной косячок.
Я не преступник. Может, по закону я им и являюсь, но я не понимаю, какой вред я наношу этим себе и окружающим. Я просто беру растение, несу его домой и в комфортной обстановке курю. Как можно запрещать наслаждаться дарами природы?
Help Me говорит и о переломе психологии общества. Он и другие активисты указывают на позитивные сигналы со стороны политиков, которые уже прямо заявляют о необходимости декриминализации марихуаны и разделения наркотиков на легкие и тяжелые. В апреле он с друзьями отметил Международный день марихуаны. Они поставили огромную надувную бутылку на одной из площадей города. Она символизировала распространенный способ курения травы. По словам Help Me, к организаторам акции не было каких-либо претензий. Наоборот, прохожие поддержали инициативу. А правоохранители даже посоветовали сделать подобную акцию осенью, когда в регионах Грузии традиционно собирают урожай конопли. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
И вновь к событиям за пределами нашего региона. Управление по расследованию преступлений коммунизма в Чехии передало в суд материалы, доказывающие вину одного из бывших прокуроров во время коллективизации в Чехословакии в 50-х годах прошлого века, рассказывает Александра Вагнер.
Предложение выдвинуть обвинение против бывшего прокурора Томаша Липтака, одного из членов комиссии, которая принимала решение о раскулачивании и выселении во время коллективизации в Чехословакии, было передано в районную прокуратуру города Мельник. Липтак был в числе более чем 300 человек, принимавших участие в коллективизации. Однако он один из немногих, кто остается в живых и может предстать перед судом. Бывшему прокурору сейчас 85 лет. Обвинение основывается на рассекреченных архивных материалах службы госбезопасности Чехословакии. Томаш Липтак входил в комиссию, занимавшуюся выселением и национализацией имущества. В случае, если будет принято решение судить бывшего прокурора за превышение полномочий, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы. Ранее в Чехии за участие в коллективизации был осужден бывший председатель Народного комитета Штернбергского района Владислав Накладал, который в 2011 году получил 18 месяцев условно. Ян Сырп из Управления документации и расследования преступлений коммунизма рассказывает, как проводится расследование в таких случаях.
Управление документации и расследования преступлений коммунизма с 2007 года расследует дела, связанные с так называемой операцией «КУЛАК». В общей сложности документально подтверждено, что около 300 человек участвовали в коллективизации на местах. Однако эти дела не рассматривались в суде из-за того, что большинство подозреваемых уже умерли. Раскулачивание и принудительное выселение в Чехословакии происходило с 1951 по 1953 годы на основании решения, принятого тогда тремя министрами коммунистического правительства. Большинство тех, кто реализовывал это решение, родились в 20-х годах прошлого века и просто не дожили до того момента, когда закончилось расследование их деятельности.
Как проходила коллективизация в Чехословакии?
Во время раскулачивания по всей Чехословакии создавались так называемые районные комиссии, в которые входили председатель Народного совета, глава местного отделения службы госбезопасности, секретарь местного отделения коммунистической партии, член прокуратуры. Они принимали решение о том, имущество каких крестьян-собственников будет национализировано. После этого кулаков и членов их семей принудительно выселяли в основном в приграничные территории, как правило, очень далеко от того места, где эти семьи жили на протяжении столетий.
То есть все, кто входил в комиссии, могут быть привлечены к ответственности за участие в коллективизации?
К сожалению, нам известны не все случаи раскулачивания, поскольку была утеряна часть архивных документов. Мы даже не можем точно установить, сколько человек пострадали от коллективизации. В одних источниках говорится о 2000 семей, в других – 3-4 тысячах. Если обратить внимание на то, что в крупных крестьянских хозяйствах обычно жили вместе 2 или даже 3 поколения одной семьи, то есть от 5 до 10 человек, можно говорить о том, что коллективизация коснулась около 10 тысяч человек.
Собравшие материалы дела бывшего прокурора Томаша Липтака, Управление документации и расследования преступлений коммунизма, является частью Министерства внутренних дел Чехии. Оно было создано в 1995 году. Его основная деятельность – расследование преступлений, совершенных на протяжении 40 лет коммунистического правления в Чехословакии, а также передача в суд документов для начала судебного расследования. С этой целью управление изучает обширные архивы службы госбезопасности Чехословакии, которые были рассекречены после Бархатной революции. До сих пор в Чехии за политическое преступление, совершенное в то время, когда у власти находилась коммунистическая партия, был осужден только один прокурор. В ноябре 2007 года 6 лет лет тюремного заключения получила Людмила Брожева-Полоднова, которая во время показательного процесса потребовала смертной казни для правозащитницы и общественного деятеля Милады Гораковой, которая была повешена вместе с другими осужденными по этому делу 27 июня 1950 года. Брожева-Полоднова вышла на свободу по амнистии, объявленной бывшим президентом Чехии Вацлавом Клаусом в декабре 2010 года. Свое решение Клаус аргументировал тем, что осужденная находится в преклонном возрасте и отсидела половину срока. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И мы возвращаемся в регион с рассказом о грузинском коллективе народной песни «Тифлиси», который гастролирует в городах Северной Осетии по приглашению владикавказских коллег. В репертуаре ансамбля старинные и современные грузинские, абхазские, осетинские народные песни. Подробности у Жанны Тархановой.
Просторный концертный зал. Музыканты готовятся к финальному выступлению. Идет репетиция. Совместно с осетинскими коллегами тщательно настраивают микрофоны. Звучат саламури, доли, пандури. На удивление быстро грузинские и северо-осетинские музыканты находят общий язык. Я разговорилась с артистами за кулисами. Фольклорному ансамблю «Тифлиси» всего год, но участники коллектива знакомы друг с другом всю жизнь и дружат с детства. Говорит один из солистов «Тифлиси» Дмитрий Далакишвили.
Поем с детства, играем с детства на разных инструментах, фольклорные, не только грузинские, русские и другие. Собрались, пригласили нас, мы очень обрадовались.
Пробую немного обострить тональность разговора, перевести в политическую плоскость.
Скажите, пожалуйста, вам не страшно вообще в Осетии выступать?
Грузинам не страшно нигде.
Мой собеседник в ответ смеется. А должны ли деятели культуры реагировать на политические изменения в отношениях между народами?
И никак нельзя связывать культуру с политикой. Вот культура – это дружба между народами, а не политические там какие-то мысли или действия или что-нибудь. Вот мы за то, чтобы никогда культуру, политику нельзя это делать. Потому что петь любят все. Конечно, кавказский народ и поет, и танцует. И как осетины, так и грузины, так и чеченцы, так и все. И никак нельзя путывать искусство в политику.
Про репертуар творческого коллектива рассказывает импресарио Тифлиси Амиран Никурадзе, отмечая, что прозвучат и народные грузинские песни, и современные.
Прозвучит осетинская чепена, как ваша традиционная, ваша популярная, уважение к осетинским народам. Да. И есть еще сюрпризы. Некоторые песни, знаете, только мы поем. И в Грузии, в Тбилиси, это их ласская песня. Знаете, древние, традиционные, смешанные новыми, вот, например, бас-гитара, новыми элементами, новыми направлениями.
Постепенно зал заполняется. В основном это представители грузинской диаспоры, осетинские беженцы из Грузии и местные деятели культуры, музыканты, композиторы. Послушать певцов пришли и некоторые северо-осетинские чиновники. Музыковед, заслуженный деятель искусств России Марина Едых объявляет о начале концерта.
Ансамбль «Тифлиси» – это высокопрофессиональные и очень одаренные Господом Богом люди. Те ребята имеют консерваторское образование. Нужно ли говорить, что Тбилисская консерватория была, есть и будет одним из лучших высших музыкальных заведений тогда еще Советского Союза, да, и сейчас, в общем-то, по ее высочайшем уровню ничего не изменилось. Я уверена, что долечка, кусочек, частица этого счастья сегодня достанется каждому сидящему в зале. Ансамбль «Тифлиси»!
В зале пафоса не меньше. Отзывы звучат исключительно в превосходной степени. Пожилой грузин Шота объяснял своим спутницам, что грузинское многоголосие в 2001 году было признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. Так во всем мире поют только одни грузины. Грузинская песня – шедевр мирового музыкального наследия, неустанно повторял Шота в стремлении популяризировать национальное искусство. Взгляд останавливается на группе молодых девушек, Спрашиваю, что привело их на концерт грузинского фольклорного ансамбля и понимают ли они, о чем поется со сцены на грузинском языке. Студентка Мадина его не понимает.
Вы понимаете грузинский?
Нет, я не понимаю грузинский.
Что привело?
Но мне очень нравится их культура, вообще мне нравится их язык, и я очень вообще в восторге. Я наслышана была об этом коллективе, мне очень хотелось его послушать.
Абхазская народная песня.
Во время нашего разговора объявляют абхазскую народную песню раненого солдата, и зал напряженно вслушивается в каждую ноту, доносящуюся со сцены. За неполный год это уже третий творческий коллектив из Грузии, выступающий в Осетии. Осенью Владикавказ рукоплескал танцорам «Легенды Грузии», а недавно победителям международного музыкального фестиваля детских хореографических коллективов «Танцевальное шоу Кавказа. Танец дружбы» стал детский ансамбль «Кавкасиони». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.